алейкум. Здравствуйте. Вы слушаете очередной выпуск программы «Хроника Кавказа». В студии «Радио Свобода» Мэрбек Вачигаев. Гость нашей передачи – поэт, переводчик и журналист Муртазали Дугручилов. И мы поговорим сегодня о традициях суфийской поэтики на Северном Кавказе в XIX-начале XX веков. Гость нашей передачи Муртазали Дугручилов пишет на аварском, русском и английском языках. В 2017 году вышло в свет его первое, наиболее полное издание избранных рубаи выдающегося мусульманского поэта Мевлены Джалаледдина Руми, который, безусловно, занимает место в числе самых выдающихся суфийских поэтов и является значимой фигурой не только мусульманской, но и мировой литературы. Уважаемый Муртазали, как люди должны вообще воспринимать суфийскую поэтику?
Это, во-первых, эзотерика. Есть такой скрытый смысл, то, что называется маана. Для того, чтобы понять это, надо быть осведомленным во многих вопросах, касающихся религии ислама. Надо знать Коран, надо знать какие-то исторические моменты. Все это присутствует там. Но все это закодировано. Почему так делали суфийские авторы? Это, скорее всего, можно объяснить тем, что это вообще присуще Востоку. Не только когда речь идет о суфизме. И вообще восточные люди, они любили говорить иносказаниями. И вот эта привычка, эта манера общения иносказаниями, она присутствует и в произведениях суфийских авторов.
Вопрос нашего слушателя интересуется понимание вами об аджаме, латинице, кириллице, в языках народа Северного Кавказа. Как вы лично освоили то, чем вы занимаетесь сегодня, уважаемый Муртазали?
Арабский алфавит я усвоил сам, выучил сам для того, чтобы читать Коран. К сожалению, я арабского языка не знаю, но читать Коран я умею. Но а то, как звучат аварские графемы, созданные на основе арабского алфавита, об этом нетрудно догадаться, зная язык. Это не только касается аварского языка, и чеченский, и кумыкский, и даргинский, и любые языки, которые изложены на арабском алфавите. Человек, который знаком с арабским алфавитом, он может догадаться, что это за слово, даже если он не учил вот алфавит, основанный на кириллице. Но что касается латиницы, да, я иногда пишу на латинице. Вот так было, когда мы с уважаемым светлой памяти доктором Невитом Огузом Эргином работали над его проектом «Рубаи Руми на языках мира». Предполагалось и вышла книжка после осуществления этого проекта. Я там читал свои переводы на аварский язык. Поскольку в Турции проживает много аварцев, им удобнее было бы читать на латинице. И вот эти свои переводы я там сложил на латинице. Но когда спрашивают, что более удобно, аджам, то есть аварский алфавит на арабской основе, он, конечно, более удобно читаем, потому что арабская фонетика, она во многом схожа с аварской, и с чеченской, и с даргинской, и с другими языками Северного Кавказа. Но, наверное, все-таки в основном многие люди незнакомы, особенно молодое поколение. Хотя не факт, я не могу об этом с полной уверенностью говорить. Но, тем не менее, я думаю, что усвоить латинское написание и читать на латинском им более удобно большинству людей.
Что можно сказать о современной суфийской литературе?
Я бы выделил, прежде всего, был такой турецкий поэт Вахаб Акбаш. Я прочитал его книгу, а я был в восторге от этой его книги «География тоски». А другие авторы меня попросту не заинтересовали, особенно современные. Но я не в обиду им это говорю, просто это дело вкуса.
Как вы получаете доступ к текстам? Текстам имеется в виду суфийских поэтов, исламских деятелей, которые были связаны именно с суфизмом.
Когда Министерство культуры Турции одобрило мой проект перевода Руми на русский язык, я вдруг узнал, что необходимо разрешение человека, который обладает авторским правом. Причем это авторским правом на турецкие переводы самого Руми. Но это как-то мне показалось странным, потому что Руми сам, его с нами нет уже много веков, и потомок есть, Фарук Челеби, я с ним встречался там в мавзолее Руми. Но он не претендует на авторские права. А вот, значит, переводы такого турецкого востоковеда Шефик Джана на турецкий язык, Вот оказалось, что авторским правом обладает некое издательство в Турции. Ну, тогда мне помог доктор Невит Эргин. В музее Мевляны мы получили фотопленку совершенно бесплатно. На этой фотопленке были и турецкие переводы, и оригинальные тексты Рубаи Руми. И вот с помощью Невита Эргина и других моих коллег по радио «Свобода», которые работают на таджикском сервисе, ну, как известно, таджикский язык, практически это то же самое фарси, я сделал перевод вот с этого. А также я нахожусь в постоянном контакте с шейхом Тарикатом Мевляви и профессором психологии из Калифорнии Ибрагимом Гамардом. Он великодушно предоставил мне право пользоваться его текстами.
В итоге сборник вышел, да, в вашем переводе?
Сборник, да, сборник вышел в Праге в 17-м году.
Как устроен сам процесс перевода? Насколько он отличается или отличается от более известных широкому читателю форм практик художественного перевода или перевода религиозных текстов? То есть ли какая-то особенность, которая присуща именно переводу суфийской поэтики?
Да, есть два типа переводов. Академический перевод – это такой строгий перевод, где исследователь не должен ни на йоту отступать от оригинала. Вот что и делает упомянутый мною шейх Ибрагим Гамард. Он издал полное собрание Рубаи Руми в своем переводе на английский язык. Это строгий академический перевод. И есть перевод художественный, где переводчик должен придерживаться твердых законов поэтики в первую очередь, потому что это художественный перевод. Но иногда в пользу красоты звучания позволяют себе некоторые незначительные отступления, потому что там нужны рифмы, там нужно соблюдать ритм, и очень трудно делать академический перевод, такой вот точный перевод, и при этом соблюдать законы поэтики. Правда, многим это удавалось. Был такой востоковед Артур Арбери. Это просто замечательные переводы. Вот он совместил и точность, и художественность в своих переводах. Это просто шедевры.
А не получается ли так, что переводчик, значит, может или улучшить сам оригинал, или же ухудшить тот самый оригинал? То есть многое тогда зависит не от дословного перевода, а зависит от того, как он интерпретирует текст оригинала. Это не является введением в заблуждение читателя?
Ухудшить может, безусловно. Но улучшить вряд ли, потому что для этого он должен быть более талантливым, чем сам автор. Да, когда мы говорим об отступлениях, это не является отступлениями от смысла, от того смысла, который называется маана, скрытый смысл. Самое главное, чтобы сохранить этот скрытый смысл. Метафоры, их можно найти, эквиваленты на языке, на который переводчик. Потому что мы знаем, что порой одна и та же метафора звучит совершенно противоположно на этих двух языках. Вот, к примеру, человек с большим сердцем, да, это значит человек добрый, человек хороший. Но когда мы говорим по-аварски или по-кумыкски «человек с большим сердцем», это противоположный смысл абсолютно. Это значит, что человек горделивый, заносчивый, надменный. Вот видите, мы не должны использовать эту метафору. Мы должны найти эквивалент, найти другую метафору, которая соответствует смыслу.
То есть все зависит от того, как переводчик владеет тогда оригинальным языком.
И оригиналом, и должен понимать, о чем речь идет. Даже если он не владеет этим языком, даже если он пользуется подстрочными переводами или академическими переводами, скажем, как я делаю иногда с позволения Ибрагима Гамарда, использую его академические переводы. Нетрудно догадаться из контекста, о чем идет речь.
И следующий вопрос нашего читателя, уважаемый Муртазали. Самый старый труд именно в этой области.
Известно о трактате Мансура Халаджа. Это считается самым старым суфийским произведением. «Китаб Аль-Каваси». Этот труд был найден, переведен и опубликован французским ориенталистом Луи Массиньоном в 1913 году в Париже. Пока удалось установить только это. Мансур Халадж родился в 858 году и умер в 922 году нашей эры.
О чем он писал?
Он был и теологом, и писал стихи. Рубаи, газели и косы.
Как много такой литературы? Много ли ее переводят и публикуют? Есть ли спрос на эту литературу, скажем так?
Такой литературы море, безбрежный океан. Ее переводили в советское время на русский язык. Это Рудаки, Хафиз, Аль-Маари, Джами, Саади, Низами, Ибн Араби и многие-многие-многие другие. Их произведения переведены на русский, известны широкому читателю. Но эти произведения, они ближе к поэзии в общепринятом понимании этого слова. Здесь нет тайного смысла, о котором я говорил. Вот, здесь нет эзотерики, поэтому они и были допущены к переводу советской цензурой. А вот произведения такого мистического, эзотерического характера, они как бы не допускали к печати. Что касается Соединенных Штатов, где я сейчас нахожусь, вот как ни парадоксально, Руми здесь один из самых читаемых авторов, тогда как, например, в странах Ближнего Востока его не издают такими большими тиражами. Об этом мне рассказывал сам шейх Ибрагим Гамар в своем интервью, которое можно найти на английской странице радио «Свобода», «Свободная Европа».
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Кремль использует правильные методы для того, чтобы стабилизировать свою экономику.
В России уже очевидно, не будет никаких пунктов.
Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.
В студии радио «Свобода» Майрбек Бачагаев и вместе с моим гостем, поэтом, переводчиком и журналистом Муртазали Дугручиловым говорим сегодня о традициях суфийской поэтики на Северном Кавказе в XIX – начале XX веков. Уважаемый Муртазали, а с чем это связано? Почему в Америке так интересуются Руми?
Интересуются не только Руми, интересуются суфизмом. Но вспомним, да, какой ажиотаж произвели первые переводы Омара Хайяма. Попутно я хочу заметить, что Омар Хайям не был суфием. Вот те, кто приписывает его к суфиям, это ошибка. Вот в интервью с профессором Нури Османовым, который впервые опубликовал подстрочные переводы вместе со своим азербайджанским коллегой Алиевым, были выпущены им. Он говорил мне, что Омар Хайям – это не суфий. Он использует суфийскую терминологию, но у него был совершенно другой взгляд. Он считал, что нельзя отказываться от мира, от всех его благ, как от дара Всевышнего. Он подарил нам это все. Мы должны, мы не имеем права от этого отказываться. Естественно, речь не идет о каких-то грехах. Речь идет о радости жизни.
Но именно у Омара Хайяма как раз таки греховная терминология. Он все время говорит о чувстве опьянения, вино.
Да, вот, кстати, опьянение – это метафора. Любовь, опьянение – это не означает опьянение от вина. Он использует этот суфийский термин. Это опьянение от самой жизни. Вино – это как синоним у суфиев, это синоним молитвы. Опьянение – это синоним состояния духовного транса, осознания своей близости Всевышнему. Вот это есть вино. Это не вино в общепринятом понимании этого слова. Очень многие читатели, вот я говорил в начале нашей беседы о том, что надо знать суфийскую терминологию прежде для того, чтобы понять смысл сказанного. То же самое «любимое». «Любимое» – это истина, которую ищет суфий. Это не женщина, которую он полюбил. Это истина, прежде всего. Не сам Бог, потому что познать Бога невозможно, но можно коснуться истины, можно приблизиться, познать какую-то истину. Вот это есть «любимое» суфийской терминологии.
Именно употребление этих терминов, в общем-то, вызывает, скажем так, гневную реакцию со стороны определенные части, которые исповедуют ислам, которые не приемлют вообще такой терминологии. Они считают, что это никак не должно быть связано с исламом.
Вот этим и отличается взгляд, например, последователей тариката на Северном Кавказе. Они совершенно избегали это. Они считали, что даже эти термины нельзя употреблять. такие как вино, пьянение и так далее. И в произведениях авторов Северного Кавказа, суфийских авторов, последователей тариката, мы не найдем этих терминов.
Уважаемый Муртазали, когда мы говорим о научных работах о кавказской суфийской литературе, имеется в виду, наверное, все-таки больше северокавказской, я не знаю просто, насколько это было в Закавказье, в Азербайджане, а где можно их почитать? Назовите имена суфийских поэтов XIX века, чтобы люди хотя бы могли бы в интернете попробовать найти их и ознакомиться с ними.
Ну, я назову прежде всего авторов наиболее известных и влиятельных. Это шейхи 19-20 века: Кунта Хаджи Киши, Ташу Хаджи, Хас Мухаммад Ширвани, Мухаммад Яраги, Джамалудин Газикумухский, Абу Бешир Дишнинский, Сайфулла Кади Башларов, Али Митаев, Батал Хаджи Белхарой и многие-многие другие. Это очень большой список людей, которые вошли в нашу историю. И вот что интересно, как в XIX, так и в XX веках многие из перечисленных мною шейхов, они были вдохновителями освободительного движения. В XIX веке против колониальной политики царской России и в XX веке против большевизма. Но из современных шейхов дагестанский ученый Шамиль Шифалиев в своей статье, которую можно найти в интернете, упоминает таких людей, как Арслан Али Афанди Параульский, Абдалев Виктор Махинский, Мухаммад Мухтар Бабатов, Мухаммад Хаджи Гаджиев, Муртазали Карачаев Таркинский и многие-многие.
А в советское время суфийская литература, как мы можем понять из общей идеологии этой страны, в общем-то, наверное, была в немилости. Были ли какие-то персоны, которые продолжали эту традицию?
Конечно, были. Я помню, в 70-х годах был большой процесс, судебный процесс над накшбандийцами, которые тайне от властей, они практиковали свои взгляды, распространяли их среди тех, кто не отказался от религии. Вот такой процесс в Махачкале был. Ну, запрещалась не только суфийская, вообще любая религиозная литература. Мы это знаем.
Если говорить, например, о Гацинском и Узунхаджи, это люди, которые одного периода, которые активно пытались построить независимое государство, ну, может быть, чуть-чуть расходились во мнениях, каким должно быть это государство, но, тем не менее, писали стихи. Что можно сказать о тех произведениях, которые были написаны ими?
Я бы мог прочитать свой перевод стихотворения «Касыды» шейха Узунхаджи Салтинского. Кстати, он некоторое время существовала, государственность Узунхаджи. «Бывают дни и тлеют ночи, и в круговерте суеты напрасны все твои уловки, когда не служишь Богу ты. За летом неизбежна осень, и смертный час неотвратим. Зачем же даренное время ты обращаешь в горький дым? Тобой накопленным богатством не искупить и малый грех. Копи же то, что в жизни вечной тебя искупит без помех. Мы все к Создателю вернемся, но с чем пристанем перед Ним? Коль Он из сердца будет изгнан, ты будешь вечно им гоним. Ты ублажением плоти занят, но постоявший за ценой на все сокровища земные не купишь истины одной. За все на этом свете единственная плата — боль, и мне твое благополучие претит, о бренная юдоль. Все, что мне может пригодиться, и что с собою я возьму, так это белая рубаха, в которой погружусь во тьму. Уходит время и надежды, живи Всевышнего любя. За все, что в жизни приобрел ты, по смерти спросится с тебя. Пылинка зла, что причинил ты, тебе хребет согнет горой. Не ухищряйся же, несчастный, ведь есть свидетель за спиной. Кто горделив, не станет выше, гордыня — самый низкий грех. А тот, кто Богу скромно служит, тот вознесется выше всех. Плоть непокорная сознанию себя на муки обрела. Пусть разум телом управляет, чтоб не гореть ему дотла. О Боже, сердце скорби полно, не возвратить избыток сил. Сгорели дни, истлели ночи, ты сам себе судьбу сложил. Надежду точит червь сомнения, покой предвечности губя. За все грехи и прегрешения простит ли твой Господь тебя? Пока еще остались силы, пока еще остались дни, прося пощады со слезами, огонь гиенны отгони. Вздымай же руки беспрестанно, себя безжалостно виня, ведь дни сгорят и сплеют ночи быстрее адского огня. А чтоб развеять мрак могилы, читай шахаду и мавлид, вбирая в трепещущее сердце свет обязательных молитв. Учи Коран и помни джузы, забыв про все, чем зло и вред, чтобы Мункару и Накиру смог дать спасительный ответ. Дни проморгав, проспав все ночи, вдруг обнаружишь слаб, угрюм, что ты безбожником встречаешь свою последнюю зарю. Для покаяния нет отсрочки, и старость коротка, как вздох, чтобы и спрашивать прощения за грешность обретенных крох. Когда поднимут из могилы, ты их не понесешь на суд, и у тебя одна возможность спастись — святой духовный труд. И как же ты не устрашился, Коран священный прочитав, где в каждой суре говорится: страх перед Богом — наш устав. Он в этой жизни милосерден к тебе, убийца, лжец и вор, но там он будет беспощадно и зачитает приговор. Служение Богу есть спасение, брось все дела, земной народ. Чем ниже твой поклон, тем выше тебя Всевышний вознесет. Все тлен, все прах и все трясина. Не забывай же, род людской, что в мире нет иной опоры, чем вечный дух его святой. Твои тревоги и рыдания, твои надежды и мечты — ничто, когда на верность Богу не присягнула Вахмы. Как жутко думать, что однажды услышим мы небесный глаз. Журчание сладкое Кавсара и плеск Хавуда не для вас. Я тайну имени не знаю, но, восхваляя Бога днесь, надеюсь на его пощаду. Я есть никто, он тот, кто есть. Мою беспомощность и слабость ты видишь, милосердный Бог. Так пожалеешь же, как умеешь, как пожалеть никто не мог. Жизнь в лицемерии прожившей, ты сам добыча для печи, достойный мук. Хаджи, не будь же стой суесловным, помолчи. Кто ухищрялся, обманулся, таков Создателя закон. А кто был честным и откровенным, не прогадал и был спасен.
А как понять, например, простому человеку разницу между произведениями Гацинского и Узунхаджи?
Есть общее. Это духовность, это воззвание к Всевышнему, это наставление молодым, как надо правильно жить, от чего надо отказываться и чего придерживаться. Вот это общее. Ну и, конечно, стиль у каждого разный. Может быть, тематика разная. Ну, я думаю, в общем-то, произведения всех суфийских авторов, они звучат примерно одинаково. Вот почему я говорю поэтика суфийская, а не поэзия. Таким образом, мы сужаем границы понимания. Поэзия – это поэзия обо всем, что ты видишь, обо всем, что ты чувствуешь, обо всем, чего ты желаешь. А поэтика – это форма, формат. Вот здесь сужены границы понимания, здесь речь идет только о духовном праксисе, о том, что чувствует автор, взывая к Богу, и о том, как он понимает этот мир и как он придерживается религиозных законов.
Уважаемый Муртазали, так как вы занимались переводами Руми, может, вы нам процитируете самое ваше любимое из того, что написал Руми?
Давайте я вам прочитаю вот такое очень закодированное, и потом попробую объяснить, как я понимаю. «Испытавший любовь, вспоминаю, как пытками лечит она, как в назначенный ею же час не приходит навстречу она, как признание, что я нацарапал слезами кровавыми, не читая, небрежно листает, и по ветру мечет она». Вот тут можно это понимать так, если понимать однозначно, да, буквально. Речь идет, казалось бы, о женщине, в которую влюблен автор, который не отвечает на его письма и так далее. Но здесь вот мы видим несколько кодов. Первый, значит, аллюзия, отсылающая читателя к аятам, в которых говорится о взаимной любви Бога и человека. В Коране только два раза упоминается такая любовь. Вот, например, «Скажи, если вы любите Бога, то следуйте за мной. Будет любить вас тогда Бог и простит вам ваши грехи». И вторая, значит, Бог приведет людей, которых Он любит и которые любят Его, смиренных перед верующими, великих перед неверными. Вот тему такой любви Рюми широко разрабатывал в своих произведениях, и сам этот термин стал ключевым в его поэзии. Вот что такое час обязательной молитвы? Вот здесь мы под часом обязательной молитвы, вот здесь была строка такая, как в назначенный ею же час не приходит навстречу она. Вот назначенный час – это час обязательной молитвы. Далее. Вот что такое, как признание, что я нацарапал слезами кровавыми? То есть вот письма, да? Под этим, очевидно, я так думаю, может быть, я не прав, я так понимаю, что это речь идет о каких-то теологических трудах, которым сухи всегда предпочитали духовное понимание. Вот интересно, такой привел случай Мухаммед Нури Османов, когда он давал мне интервью для журнала «Наш Дагестан». Однажды Ибн Сина навестил суфийского мудреца. После беседы мудрец сказал об Авиценне: «Он знает то, что я вижу». То есть вот тут присутствует такое два типа знания. Первое знание – это суфийское знание. Оно приходит через сердце и называется «Ильмуль-Батин» – наука о внутреннем. И знание, которым обладал Ибн Сина, постигается разумом. Оно называется в исламе «Ильмуль-Захир» – наука о внешнем. Вот мы видим мудрец и ученый. Суфийский мудрец и ученый. Они достигают каких-то знаний, постигают какую-то истину по-разному. Через сердце и через разум.
В студии «Радио Свобода» Майрбек Вачигаев. Гостем очередной передачи «Хроника Кавказа» был поэт, переводчик и журналист Муртазали Дугричилов. И мы говорили сегодня о традициях суфийской поэтики на Северном Кавказе в XIX – начале XX веков. Для всех тех, кто хотел бы подробнее ознакомиться с обсуждаемыми вопросами в подкасте, рекомендуем работу нашего гостя Мевлана Мухаммед Джалалетдин Руми «Рубаи» переводах Муртазали Дугричилова, Прага, 2017 год. Вопросы для гостей подкаста формируются на моей странице Фейсбука читателями и слушателями и может задать любой, прочитавший анонс подкаста.